Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Культ Путина и смерти. Почему в России платят больше за войну, чем за рождение детей? Призыв 2025. Минобороны хочет призвать 160 тысяч человек. Новый кризис уже начался. Пришел Трамп и все обрушил. Что происходит на мировых рынках? Переговорщик Путина. Кто такой Кирилл Дмитриев? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Мне уже за 30, да? Мне что сейчас делать? Если я хочу квартиру, где мне брать деньги?
Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
Это рабочая схема.
Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку.
И ищут опять нового?
Не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос.
Слушай, это прям рабочая схема получается.
Это бизнес-план.
Этот ролик с участием риэлтора из Томска Марины Орловой стал мгновенно вирусным и сразу вызвал резко негативную реакцию, прежде всего у властей. В адрес Орловой посыпались угрозы, и ей пришлось закрыть страницу ВКонтакте и извиниться.
Мои слова в том интервью не стоит воспринимать как совет ни в коем случае, потому что я сама презираю такие качества в женщинах. Я прошу прощения, что не подумала, прежде чем сказать и вызвала такую вашу реакцию.
Тем не менее, маховик репрессий заработал. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал силовиков проверить Орлову. Z-активисты потребовали от главы СК Бастрыкина провести экспертизу высказывания риэлтора из Томска. И сразу результат. Обе женщины оказались в полицейском участке, а Октябрьский районный суд Томска назначил обязательные работы обеим по делу о возбуждении ненависти и вражды. Миллионные выплаты российским мужчинам за участие в войне – это тема не только стоимости жизни и смерти, но и повод говорить о новых социальных лифтах для членов семей погибших солдат. Особенно тема горячая для безутешных вдов, зэков. Основатель движения «Русь сидящая» Ольга Романова исследует женские чаты в соцсетях, где нет предела лицемерию и цинизму.
Очень часто, когда кто-то погибает на фронте, там едва не поздравления, потому что кем ты была до этого? Ты была неудачницей, ты была женой зэка, домашнего насильника, пьяницы, рецидивиста, грабителя, убийцы, разбойника, вора, там, я не знаю, хардуна там, мелкий какой-то, да? Бил тебя, бил детей, и вы все были изгоями, семьей зэка. А теперь ты вдова героя специальной военной операции. У тебя есть 5 миллионов, это как минимум, это без региональных надбавок. У тебя есть ордена, медали, почетная грамота. Именем твоего покойного мужа названа парта в школе, и пионеры отдают честь. И твои дети, дети павшего героя. Ты можешь купить себе квартиру, и, скорее всего, так это, собственно, бум строительства новостроек сейчас, это вот это, эти деньги. Ты отличная невеста. Жилплощадь, деньги, подрученные дети, статус вдова-героя, новая жизнь.
Напомню, что Югра лидирует в списке регионов России по сумме общегодовых выплат при заключении воинского контракта 4,2 миллиона рублей плюс заработная плата в зоне боевых действий составляет 210 тысяч рублей в месяц. Это богатство и социальный лифт. Если останешься жив, если не повезет, то гробовые получит семья от 8 до 13 миллионов рублей в зависимости от региона. Деньги есть, а кормильца уже нет. Война уничтожает мужское население России. По данным медиазоны и русской службы BBC, уже более 100 тысяч погибших в ходе боевых действий в Украине. Отсюда и растут выплаты за контракты. Основатель движения «Русь сидящая» считает, что Минобороны вновь шерстят тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы пополнить армию подследственными и осужденными.
И тут вдруг в самом конце марта пошло везде. пошли везде просто пылесосом высасывать заключенных отовсюду. И впервые с 22 года начали брать не россиян. Пригожин брал всех. Пригожин брал граждан Центральной Азии с любыми паспортами, граждан Белоруссии, граждан с кавказских стран. Потом этого не было, и вот сейчас опять. Причина в том, что никакого мира не будет. Никакого мира не будет, и вы знаете, действительно было замирение, я уж не знаю, это распоряжение с какого верха, именно с какого верха, но месяц был такой тихо-тихо, никого не берем, дожидаемся. И сейчас все, берем всех, рекордный призыв, рекордное это, рекордное то, высасывают из всех углов пылесосом.
Демографическая ситуация в стране катастрофическая. По итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила почти 600 тысяч человек. Данные Росстата. Минус целый город, если хотите, областной центр. Специалисты говорят, что нынешняя демографическая яма – это распад СССР и социальный коллапс 90-х.
Каждый раз получается, что лодку раскачивают. И особенно сильно ее раскачали, конечно, 90-е, когда на ожидаемом спаде втором эхе войны еще случились вот эти вот события, все 90-х. Развал Союза, крушение старой экономической парадигмы, отказ государства от социальных обязательств и прочее, прочее, прочее. И все это еще закончилось началом второго демографического периода.
Чего только не делают власть, чтобы женщины рожали. Тут тебе миллионные штрафы за пропаганду Child Free, ограничение абортов в частных клиниках, война с ЛГБТ-сообществом, материнский капитал, льготная ипотека, призывы православной церкви. Казалось бы, рожай, детка, рожай, но не работает. А путинская война тем временем продолжает утилизацию мужчин в полном расцвете сил и лет. Средний возраст груза 200 – 36 лет, подсчитали демографы. Но кто-то же должен рожать в России. Что делать? И тут чиновники вышли с ноу-хау. В трех российских регионах, в Кузбассе, Брянской и Орловской областях, вышли указы. Забеременевшим школьницам будет оказана материальная поддержка. Сумма выплаты составит 100-150 тысяч рублей.
Во-первых, я должен вам сказать про отчаяние чиновников. Я не уверен. Мы вообще, мне кажется, слишком серьезно и уважительно относимся к чиновникам. Мы говорим в основном о существах, у которых мозгов нет совсем. Они реагируют на лозунги определенные, они реагируют, ну, как это, как, знаете, как безусловные и немножко условные рефлексы. Одно, когда переходит в другое. Им сказали действовать, они и действуют, как петух с отрубленной головой, извините за метафору. Нет, я не думаю, что в этом есть какой-то очень глубокий смысл, глубокий умысел.
Грех не посмеяться над тупым рвением чиновников, бегущих впереди паровоза. Блогеры, комики, тут как тут.
Приходит домой девочка, там старшеклассница, и говорит дома: «Мама, папа, бабушка, у меня для вас вот две новости. Одна хорошая, а другая просто замечательная». «Какая?» «Хорошая то, что у меня 150 тысяч рублей, а замечательная то, что я беременна, вот». И как... Мама с папой, ну, конечно, и бабушка тоже станут кричать: «Ты что, с ума сошла? Ты еще такая юная вообще, тебе еще учиться и учиться, давай делать, иди аборт». Школьница скажет: «Мама, папа», вот так достанет телефон: «Короче, с вас еще по 50 тысяч рублей, с мамой, с папой, с бабушкой, как с пенсионерки, 30 тысяч рублей, я все записала, или я вот сейчас все это отношу в полицию и скажу о том, что вы проповедуете идеологию Child Free, которая у нас в России признана экстремистской и запрещена. Деньги на бочку, пожалуйста». Вот.
Демографический кризис также волнует Госдуму. За советом депутаты обратились к Z-блогеру и военному из Донецка Евгению Рассказову с позывным «Топаз».
Я дополню сейчас многих из тех, кто говорил, какие причины у вот этого нашего демографического ада, который происходит. Там, помимо сложнодоступности жилищных условий, экономических проблем и так далее, мы сталкиваемся с очень важной проблемой. У нас, как бы не было прискорбно это признавать, современная фертильная женщина, это, к сожалению, женщина, воспитанная запрещенными ныне социальными сетями, вот. А мужчина современный – это мужчина, который зачастую является большим ребенком, и начинает взрослеть примерно к 45 годам.
Что тут можно сказать? На всех одиозных спикеров комиков не хватит. А если говорить серьезно, то эти мизерные деньги, 150 тысяч рублей для забеременевших школьниц, кому-то может показаться привлекательной суммой, считает педагог Дима Зицер.
В принципе, ранняя беременность, она количество этих случаев, очень грубо я скажу сейчас, но обратно пропорционально уровню образования вообще-то. Потому что, ну, в общем, молодые люди, которые, даже если они в 15 лет или в 16 лет хотят попробовать, что такое сексуальное отношение, тем не менее уровень информированности и о противозачаточных средствах, и о бережном отношении друг к другу и так далее, в большинстве случаев не приводит к такому результату. А вот если мы говорим о людях, которые росли в тяжелой ситуации и социоэкономической, ну, в общем, и образовательной, скорее всего, и так далее, они могут оказаться именно в этом очень трудном положении. И тоже, ну, не будем, так сказать, мазать черным цветом всех школьников, подавляющее большинство людей в этом возрасте способны связать одно с другим и сообразить, что 150 тысяч – это деньги, которых с трудом хватит, я не знаю, на что это хватит сегодня, на ползунки, на кроватку, а дальше? То есть это не очень сложная такая логическая конструкция. А вот если мы говорим о людях, которым трудно, на самом деле, даже такую конструкцию построить, то, в общем, это обращение к ним, конечно.
Уроков сексуального воспитания в российских школах нет, рассказывает Зицер. А вот внеурочные курсы семьеведения проводятся, естественно, в рамках укрепления традиционных семейных ценностей. Для этой цели выпущен целый учебник под редакцией депутата Госдумы Нины Останиной.
Я должен вам сказать, что это просто любопытный документ сам по себе, но там черным по белому написано во многих местах, что на самом деле главная функция семьи – это размножение. Ну, я, так сказать, для простоты сокращаю это. И там не идет, поверьте мне, речи о том, что может быть сказано какое-то неосторожное слово. Там прописаны все осторожные в двойных и четверных кавычках слова. О том, зачем нужна семья, о том, как нужно слушаться родителей, о распределении семейных ролей между папой и мамой, и дети, значит, такие подмастерья, которые там что-то такое между ног у них там крутятся. О том, что, сказать, самые яркие примеры крутой семейственности, это, например, Михаил Калашников, там есть такая замечательная глава на эту тему. Там ни к селу, ни к городу отрывки из поэмы Твардовского Василий Теркин. Там туда вплетена пропаганда. То есть, слушайте, вы за них не волнуйтесь. Там нет никаких неосторожных слов. Там есть полная идеологическая гадость на самом-то деле.
Дима Зицер убежден, что школьников надо просвещать, в том числе рассказывать, откуда берутся дети.
Существуют курсы литературы, истории и так далее. Литература, пожалуй, в первую очередь искусство, когда человек исследует сам себя. Вот как я устроен. При этом я абсолютно уверен, что должны быть уроки, ну, сексуальной грамотности, если хотите, и того, что такое межличностные отношения, в том числе межличностные отношения в интимной сфере, и того, что такое безопасность, и того, что такое мое тело неприкосновенно, и так далее, и так далее. А детей ведь рожают, если мы серьезно к этому подходим, но мне кажется, что по двум причинам. Во-первых, речь идет о людях, которым самим хочется жить. И это круто, на самом деле, когда мне вот так хочется жить, это так круто, что я хочу еще одного человека пригласить в эту жизнь. А история вторая, она намного тоньше. Родительство – это ведь такое положение, когда мы выступаем в совсем новой для себя функции. Когда мы делаем какой-то шаг вперед. Не знаю, вперед или не вперед, но шаг в какую-то другую жизнь, когда мы пробуем себя в ином качестве. Намного более осознанным, между прочим, часто намного более глубоким. И об этом, мне кажется, должна идти речь в школе, в том числе. В школе вообще про все надо говорить, потому что школа для того и существует, чтобы мы учились. И думаю, что не только в России, думаю, что и в других странах. На самом деле родительство – это не камень на шее, хотя иногда и камень на шее, но в основном нет. Это моя реализация в новом качестве. И это крутая тема, на мой взгляд.
Какую бы социальную тему мы ни затрагивали, в России везде мы в той или иной степени ощущаем дыхание войны в Украине. Вот и очередной весенний призыв в армию должен стать рекордным. По официальным данным Минобороны, планируется призвать 160 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем весной прошлого года. Срочники не воюют, успокаивают военкоматы родителей призывников. Но мы-то знаем, что это не так. Подробности в нашем сюжете.
В России стартовал призыв. Минобороны заявляет, что хочет призвать 160 тысяч человек, и это на 10 тысяч больше, чем весной прошлого года. После повышения призывного возраста попасть в армию можно с 18 до 30 лет. Раньше верхняя граница составляла 27 лет. Порядок вручения повесток тоже изменился. Теперь они могут направляться в электронном виде через портал госуслуг или сайт МОЗ.ру. По закону электронная повестка считается врученной только при наличии записи в федеральном реестре. Правда, на практике есть случаи, когда повестки отправляются без внесения человека в реестр, а также без подтверждения получения. С момента получения повестки, как в бумажной, так и в электронной форме, гражданину могут быть применены ограничительные меры. В частности, это запрет на выезд за границу, оформление загранпаспорта, получение водительских прав и невозможность зарегистрировать недвижимость или оформить кредит. В ряде регионов уже проходят рейды и массовые проверки. Повестки вручаются на улицах, возле метро, у рабочих мест и даже в спортивных клубах. Особое внимание вызывает практика прохождения медицинской комиссии. Если ранее это был обязательный этап, предшествующий призыву, то теперь в некоторых случаях призывников направляют в часть до прохождения медицинского освидетельствования. Документы оформляются позже. Также обсуждаются предложения по упрощению медицинских требований к состоянию здоровья. Тем, кто еще не достиг призывного возраста, в школах и институтах могут предлагать поступать в военные учебные заведения. Формально по их инициативе. Хотя зачастую такие предложения звучат как альтернатива призыву. При поступлении устанавливается обязательство по прохождению военной службы по контракту.
Совет «не ходите в военкомат и не берите повестки» — это универсальный совет. Самое сложное в работе юристов и правозащитников — доставать человека со сборного пункта, потому что он там без телефонов, он без представителей, на него давят, он должен сам во всем разбираться, и чаще всего у него это не получается.
Для призывников, получивших повестки, юрист рекомендует проверить наличие записи на госуслугах, не подтверждать получение повестки без юридической консультации, не посещать военкоматы без сопровождения, собирать и хранить документы, подтверждающие право на отсрочку. Призыв весны 2025 года сопровождается как расширением охвата, так и усилением административного давления.
На фоне переговоров о возможном примирении России и Украины, на фоне поездки одного из высокопоставленных чиновников Путина в Вашингтон, на фоне разговоров о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран, Россия продолжает бить по гражданскому населению Украины. В пятницу вечером баллистическая ракета попала во двор жилого дома в Кривом Роге. Убито 14 человек, из них 6 детей. Зачем это нужно Путину? Неужели ему не хватает страха, который он уже посеял среди граждан Украины и всей Европы? Возможно, он не может остановиться, хоть и сумел заверить Дональда Трампа, что он тоже очень-очень хочет мира. Обсудили со Станиславом Белковским карьерный путь Владимира Путина, который завершился войной. Станислав, война – это пик карьеры Путина?
Пик карьеры Владимира Владимировича Путина с его точки зрения еще впереди. Война – это, безусловно, важный и ответственный этап, без которого в его понимании продолжать было невозможно, поскольку в противном случае США и НАТО обрушились бы на Россию и уничтожили бы ее вместе с Владимиром Владимировичем. А мы знаем, что формула «есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России» действует достаточно давно и отражает взгляды самого российского президента, а не только тех элитариев, которые огласили ее публично. Но сейчас тема, которая все более занимает Путина, более чем война, это пролонгация его физической жизни и работоспособности, в том числе с помощью генетических технологий, которыми овладевают его дочери. Война в известной степени для Путина это уже пройденный этап, потому что из трех целей, которые ставились перед войной, две в его понимании уже достигнуты. Цель первая – он принудил Соединенные Штаты Америки к прямому и взаимно лояльному диалогу, чего он не мог добиться 25 лет. Второе, он поспособствовал крушению американо-центричного мира. Конечно, мы не можем сказать, что он стал главной движущей силой и фактором этого крушения. Таков был ход истории. Потому что в самом американо-центричном мире, в его концепции, которая сформировалась в начале 90-х годов 20 века, на мой взгляд, была заложена ошибка, которая потом и дала себя знать. А именно секулярная Вавилонская башня, глобальный проект, который изначально был концептуально сомнителен. Но Путин сыграл в этом определенную роль и может повесить за это себе воображаемую медаль на грудь. А третья цель не достигнута, это контроль над Украиной. Но это он будет пытаться решать вопрос политическими методами. У Путина уйдет некоторое время на достижение этой цели, и пик карьеры все-таки будет тогда, когда он достигнет и третьей своей цели.
Есть ли у него стратегия выхода из войны, или он будет тянуть конфликт до конца своей жизни?
Сейчас, поскольку ему нужно прекращать боевые действия высокой интенсивности, чтобы заключить пакт с Дональдом Трампом, он это и сделает, поскольку все-таки сам по себе пакт важнее, чем продолжение боевых действий. Разумеется, он может сорвать пакт и продолжать боевые действия высокой интенсивности, но, на мой взгляд, это было бы с точки зрения его интересов большой исторической ошибкой, поскольку вряд ли он сможет вернуться к такого типа диалогу с Соединенными Штатами при Трампе или при следующих американских президентах, тем более при следующих американских президентах. Б, вряд ли он будет так рисковать, ведь, собственно, для него пакт с Соединенными Штатами это не только, далеко не только вопрос Украины, и даже не в первую очередь вопрос Украины. Это вопрос в том числе экономического сотрудничества, освоения Арктики, создания транспортного коридора между, чуть было не сказал СССР, оговорка по Фрейду между РФ и США, который позволил бы поставлять в США энергоносители, и много еще что. Ну и, конечно, гарантии безопасности, в частности, блокирование дальнейшего вступления оставшихся постсоветских стран в НАТО, к чему Дональд Трамп готов, а будет ли тот же Трамп к этому готов или преемники Трампа, если Путин сорвет нынешний пакт, это отдельный большой вопрос, и как любил повторять Леонид Ильич Брежнев, бабушка надвое сказала. Вот. Продолжать войну до конца жизни, войну в смысле противостояния с враждебными силами, да, конечно. В смысле боевых действий в Украине нет, не обязательно.
Станислав, есть мнение, что война выгодна российским элитам, потому что позволяет им сохранять власть и деньги. Насколько это оправдано?
Смотря что мы понимаем под российскими элитами. В общем, основной их части это невыгодно, поскольку они находятся под санкциями. И тем самым не могут распоряжаться своими капиталами и не могут получать от жизни все, что им хотелось бы, в том числе и приумножать капиталы там, как им хотелось бы. И легализовывать их на Западе. Поскольку любой российский элитарий прекрасно понимает, что права собственности защищены только на проклятом Западе, а не в Российской Федерации. Коварный Запад, хоть и заблокировал активы подсанкционных лиц, но он же их не конфисковал. И возможности их разблокировать и распоряжаться им в полном объеме сохраняются. И многие этими возможностями пользуются уже сегодня. Еще когда США и не приступали к снятию санкций, когда своего можно добиться в европейском суде. Можно ли представить себе такой сценарий в России, если ты поругался с Кремлем? Конечно, нет. Поэтому это приоритетный вопрос для российской элиты. Они заинтересованы в целом в прекращении войны. А сохранение власти от этого не зависит. В общем, я думаю, что сегодняшние элиты и лично Путин считают режим достаточно прочным, а войну вовсе не необходимо. Война вовсе не относится к необходимым условиям сохранения и пролонгации этого типа режима.
Почему Путин переигрывает Трампа в битве за Украину в публичном пространстве?
Это так выглядит, потому что не все ожидали такого резкого изменения позиции Вашингтона. Хотя Трамп, к его чести, я отнюдь не фанат Трампа, но там, где он прав, я это признаю. Он это и обещал в ходе предвыборной кампании 2024 года. Как он и обещал установить эти самые тарифы, поскольку, по его мнению, без этого невозможна реиндустриализация Америки вообще и ржавого пояса, где базируется значительная часть его электората в особенности. Мы просто не ожидали, что некоторые радикальные обещания Трампа будут выполняться на самом деле. Общество, мировой наблюдатель, если так можно сказать, человечество, находится еще в некотором шоке от смены позиции США, который выглядит как бы с некоторых позиций как слабость Трампа перед Путиным. На мой взгляд, этой слабости нет, я бы не стал ее преувеличивать. Просто у Трампа и Путина во многих вопросах совпадают интересы. Совпадает интерес в том, чтобы бороться с глубинным государством, так называемым, с бюрократией в целом. Глубинного государства, разумеется, как единого субъекта не существует, это конспирологическая теория, но как среда она существует, конечно, как совокупность бюрократов. Борьба с Европой, которой Путин и Трамп хотят отомстить каждый по своей причине. Трамп за то, что она его никогда не поддерживала и типа ни в грош не ставила. Путин за то, что Европа его кинула, несмотря на то, что он хотел договориться с ней еще в начале нулевых годов. Формировал альянс с Берлином и Парижем, и все это пошло прахом впоследствии. У них спадает интерес и в отношении Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины, которого оба не любят. Трамп не любит еще с тех пор, как Зеленский не помог ему с расследованием про Хантера Байдена и компанию Бурисма. А потом Зеленский у Трампа жестко ассоциировался, опять же, с Джозефом Байденом и предыдущей администрацией, которая, по мнению Трампа, во всем виновата. Вообще, вплоть до грехопадения нашего праотца Адама. Все неприятности человечества случились и начались из-за Джозефа Байдена и Камалы Харрис. А Зеленский входит в этот список тоже. И Путин ненавидит, разумеется, Зеленского по самым разным причинам, но еще и потому, что Зеленский умудрился не сбежать из Киева в конце февраля 2022 года, в то время как Путин во время мятежа Пригожина, как мы знаем, скоропалительно покинул Кремль и где-то укрылся, кажется, в своей резиденции на Валдае. Такой диссонанс тоже непростителен с точки зрения хозяина Кремля.
Станислав, из чего соткан культ Путина? Насколько прочен материал этого культа?
Культ Путина – это интересное, безусловно, историческое явление, которое, безусловно, есть результат того, что российский народ не покаялся за тоталитаризм, и что Россия в 90-е годы никак не могла определиться, является ли она империей-наследницей, соответственно, Российской империи Советского Союза, или новым национальным государством, возникшим на руинах империи. Путин – концентрированное воплощение ресентимента, того унижения, той утраты социального капитала, деградации социального капитала, которой подверглись десятки миллионов россиян в 90-е годы. Если бы это уменьшение социального капитала, социальный капитал это не финансовый, да, мы с вами понимаем, это как бы самооценка и самоощущение, осмысление своей роли и места в обществе и в мире, во Вселенной, да, если бы это сопровождалось покаянием, и объяснением того, что мы расплачиваемся за собственные грехи, что чистая правда, и попытка переходом к построению качественно нового типа государственности, то этот ресентимент ни во что бы не вылился. Он бы постепенно рассосался, как у многих стран, проигравших войну, и с достоинством принявших поражение, отрефлексировавших его, и потом построивших процветающие государства и общества.
Когда закончится война?
Боевые действия высокой интенсивности, если мы понимаем под войной именно это, закончится, я думаю, в первом полугодии этого года, или, по крайней мере, до конца 2025 года. А когда закончится война как состояние души, полемос, как говорил Гераклит, то, видимо, с уходом Владимира Путина от власти.
Скажите, война – это состояние души Владимира Путина?
Так уж повелось, потому что вначале он не собирался воевать, когда пришел к власти, но потом он понял, что все равно доверять полностью Западу он не может. И даже его нынешний пакт с Трампом не изменит этой ситуации. Потому что, во-первых, ну, он договаривается с Трампом, а, допустим, Трампа через 4 года не будет в Белом доме, и что тогда? И как вообще можно доверять демократическим странам, если там постоянно меняется власть? Кроме того, Путин также не готов пойти на предательство своих новоявленных союзников Китая, Ирана, КНДР, потому что он не может сделать тотальную ставку на США и сложить все яйца в одну корзину. Он все равно видит залог стабильности и безопасности себя самого, своего режима и Российской Федерации в одиночестве, как ни странно. То есть, выражаясь современным технологическим языком, изоляция России для Путина – это не баг, а фича. То есть, это то, к чему он стремится, потому что он считает, что именно в изоляции России лучше всего. И лучше всего ему самому. А для поддержания изоляции нужен всегда образ врага и всегда нужна некая в широком, экзистенциальном смысле слова война.
Нефть рухнула. Шок на глобальных рынках. Баррель Urals мгновенно потерял более 10% стоимости, пробив психологическую отметку в $60. Баррель Brent, за которую перед выступлением президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин давали 75 американских долларов, в пятницу стоил ниже 65. С начала войны таких ценах рынок еще не видел. Инвесторы в панике сбрасывают активы, опасаясь нового экономического кризиса. Российский бюджет на 2025 год сверстан с учетом 72 долларов за баррель. Теперь, если это падение цены на нефть долгосрочная история, правительству придется залезть в кубышку, а именно в фонд национального благосостояния. А если там заначка? И есть ли план у Набиуллиной и ее команды? Теперь главный вопрос – это временная просадка или начало новой эры дешевой нефти? Об этом мы поговорим с моим гостем, экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на пороге мирового кризиса или уже в нем?
Ну, я считаю, что уже в нем, хотя вероятность того, что маленькая вероятность того, что все еще обойдется, существует. Да? Например, американские аналитики из JP Morgan, других крупных инвестиционных банков считают, что вероятность мировой рецессии 60%. Вероятность того, что Дональд Трамп выйдет завтра на розовую лужайку около Белого дома и скажет, что он пошутил, тоже существует. Да? Все-таки человек малопредсказуемый, примерно как Владимир Владимирович Путин. Но вероятность этого невелика. По крайней мере, на все нынешние пертурбации на мировых рынках он реагирует с энтузиазмом, уговаривает главу американского центрального банка Джерома Пауэлла снизить ставки.
Но Китай уже сделал ответный ход. Собирается ввести пошлину в 34% на все американские товары. Айфоны собираются в Китае. Сколько будет стоить айфон в России?
Айфон в России, вероятно, будет стоить дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки, потому что между Китаем и Россией нет таких торговых пошлин. Но в США айфон подорожает на 34, а может быть и больше процентов, потому что сейчас аналитики еще до конца не определились. Предыдущие два раунда 10% пошлин в отношении китайских товаров будут приплюсовываться к этим 34%, и будут ли китайские экспортеры платить в США 54%, или все-таки 34% это окончательная цифра. Поэтому iPhone в Америке может подорожать и в полтора раза, а может и не подорожать. Но акции Apple уже рухнули, причем значительно, и некоторые крупные американские брокеры выражают, мягко говоря, опасения относительно дальнейшего существования этой компании.
Скажите, а почему рухнули цены на нефть?
Две причины. Они оказались под двойным ударом. Во-первых, Дональд Трамп анонсировал вот эти торговые тарифы. Рынок воспринял крайне негативно. Я уже сказал, что вероятность рецессии в мировой экономике была оценена в 60%. Многие считают, что и больше вероятность. Но рецессия в мировой экономике всегда означает падение спроса на сырье. Прежде всего, на энергоносители. Через несколько часов после этого объявления представители ОПЕК+ объявили о том, что с мая будет увеличена добыча более быстрыми, в три раза быстрее начнет увеличиваться добыча, чем планировалось до этого, и они обосновывают это стабильным спросом, хорошими перспективами мировой экономики. То есть это подлило масло в огонь, и фактически на рынке нефти началась паника, то, что называется капитуляция. Да?
То есть они будут продавать больше нефти за меньшую цену, чтобы компенсировать тот убыток, который произошел из-за падение цены на нефть.
Нет, пока они предполагают просто добывать и продавать больше нефти. Да? А вот за какую цену удастся это сделать, это вопрос другой.
Что при этом чувствует Путин, который обожает дорогую нефть?
Я не знаю, что чувствует Владимир Владимирович Путин. Он, может быть, и обожает дорогую нефть, но ему, по большому счету, до сиреневой звезды абсолютно все эти проблемы с мировым кризисом. И если действительно начнется разрушительный кризис мировой экономики, с него это спишет в некоторой степени ответственность за внутрироссийские проблемы, потому что, ну что, везде кризис, ну что вы хотите, да, смотрите, и у них плохо, не только же у нас плохо, вот и у них там пакости всякие происходят. Поэтому здесь скорее, если говорить о политических последствиях, вся эта история Путину скорее на руку. Не говоря уже о том, что если действительно разразится, а пока такой хаос на рынках, и инвесторы теряют триллионы долларов, да, за первый день потери, по некоторым подсчетам, только на американском индексе S&P составили порядка 2,5 триллиона долларов. В пятницу падение усугубилось, продолжилось, и примерно столько же потеряли. Да? Вот за два дня 5 триллионов долларов потеряли.
Почему Путину на руку? Это если у соседа корова сдохнет, мне хорошо?
Не-не-не, просто мне до Украины. Понимаете, вот Украина отойдет на второй план. Он получит фактически карт-бланш, да, а мировое сообщество займется ликвидацией последствий.
Это ударит по кошельку россиян?
По кошельку россиян это ударит, как обычно. Проблема заключается еще и в том, что если с середины примерно нулевых годов правительство строило систему компенсации, да, систему стабилизации на случай такого рода катаклизмов, да, то после начала войны эта система фактически была демонтирована. Да. Фонд национального благосостояния, по большому счету, приобрел декоративную функцию. Он никогда не выполнял своего, не использовался по прямому назначению. Сейчас, когда эти деньги, это валюта прежде всего, да, с деньгами Минфин проблему решает просто, да, особенно с рублями, я говорю про рубли. Вот когда потребуется валюта из-за того, что валютная выручка российских крупных экспортеров рухнет, вот тогда этих денег может очень сильно не хватить. Причем, если период растянется, и, как предупреждал не так давно Центральный банк, растянется не на недели, а на, возможно, годы, как это было в середине 80-х, то, в принципе, Россию ждет судьба Советского Союза.
Максим, спасибо за интересную беседу. Как я уже сказал, все только начинается. Моим гостем и собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Президент Трамп не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах, заявил Марко Рубио и добавил, что Украина продемонстрировала готовность к полному прекращению огня. Поэтому теперь русским и Путину придется принять решение. Если это тактика проволочек со стороны Путина, президент в этом не заинтересован. Конец цитаты. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, в четверг встретился в Вашингтоне с представителями администрации США. Дмитриев уже сходил на эфиры американского телевидения, назвал Путина и Трампа историческими лидерами и сказал, что российская и американская администрации как никогда близки друг другу.
Нет никаких сомнений, что президент Дональд Трамп не только остановил вероятную Третью мировую войну, но также добился масштабного прогресса в разрешении украинского кризиса.
Кто же такой Кирилл Дмитриев, переговорщик, которого выбрал Путин? Вот что рассказывает о главе Российского фонда прямых инвестиций Алена Вандышева, генеральный директор Transparency International Россия.
Именно личные связи с семьей президента, с Екатериной Тихоновой, да, с Кириллом Шамаловым позволили Кириллу Дмитриеву войти в такой близкий круг Путина, то, что мы называем. И об этом говорят конкретные решения на должность спецпредставителя по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Его назначил Путин. Да. Скорее всего, им была представлена стратегия возвращения России на международный рынок. В качестве переговорщика он также выбран Путиным. В сообщении Минфина США, которое появилось, собственно, перед введением санкций в отношении РФПИ, указывалось, что этот фонд рассматривается, в общем-то, как институт, при помощи которого Россия получила выгоду от того, что имела доступ к американской финансовой системе. И в широком представлении этот фонд рассматривался именно как фонд Владимира Путина. Его фактически как один из символов российской клептократии, так говорилось в документе, и после этого Дмитриева даже стали называть кошельком Путина. Да, речь, конечно, не идет о том, что Кирилл Дмитриев является самостоятельным политическим игроком, он занимает строго отведенное ему место, выполняет строго определенные задачи, и в первую очередь они касаются экономических интересов России.
Во-первых, Дмитриев родился в Киеве. Выпускник Стэнфорда и Гарварда, близкий друг бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и дочери президента Екатерины Тихоновой. В 25-м году он стал ключевым переговорщиком с администрацией Трампа, и это не случайность. Он говорит на понятном для администрации Трампа языке, является большим дипломатом, чем глава МИДа Сергей Лавров.
Российская экономика хорошо справилась, и мы не просим никакого смягчения санкций. То, что мы видим, что некоторые американские бизнесы хотят вернуться, и часть их возвращения – это смягчение каких-то санкций. Это хороший шаг, но это хороший шаг для Америки.
С 2011 года Кирилл Дмитриев – генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Под его началом фонд стал настоящей машиной по привлечению денег. Более 200 миллиардов долларов инвестиций, из них 27 миллиардов от международных партнеров. В том же году журнал Private Equity International включил Дмитриева в топ-100 самых влиятельных людей в мире частного капитала.
во время пандемии, например, РФПИ владел правами на экспорт вакцины и заключил довольно непрозрачную сделку с эмиратским принцем. Фонд дал и предоставил эксклюзивные права малоизвестной компании на дистрибуцию вакцины «Спутник V» в ряде стран. И в результате вакцины эти продавались через посредника по ценам примерно вдвое выше заявленных. Да, вот Гана покупала дозы по 19 долларов вместо 10. Тем самым шейху была обеспечена сверхприбыль.
С 22 года Дмитриев под санкциями США, но в 25 году ситуация стала меняться. И благодаря его участию в обмене американского школьного учителя Марка Фогеля, Дмитриев получил возможность заново установить контакты с администрацией Трампа и назначение спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Мы работали немного по Марку Фогелю, и это был хороший пример того, как мы должны доверять, и пример того, что могут быть позитивные решения. Во-вторых, Саудовская Аравия сыграла большую роль, потому что мы инвестировали в Саудовскую Аравию много лет, и они помогали нам вести переговоры России и США. Так что доверие между Саудовской Аравией и нами, Саудовской Аравией и США, было важным.
Жена Кирилла Дмитриева, Наталья Попова, хай-тек-омбудсмен, ведущая и модель, защищает IT-бизнес и дружит с Катериной Тихоновой, дочерью Путина. Журналисты пишут, что именно по поручению Дмитриева она подружилась с Екатериной Тихоновой и, как хорошая жена, выполнила задание на отлично.
Ядерная физика важна для понимания глубинных свойств строения материи и для открытия новых законов природы. Однако мало кто знает, насколько широко достижения фундаментальной науки применяются в реальной жизни. Сегодня поговорим об ускорителях электронов, как о практическом применении фундаментальных знаний.
Кирилл Дмитриев лоялен и предсказуем для Путина. Для Трампа важен опыт Дмитриева в западных компаниях. Он сможет вести переговоры в заданных рамках и ориентирован на получение прибыли.
Разбирается в рыночных и, в частности, в инвестиционных механизмах. Здесь также много пересечений и совпадений, потому что дельцу всегда проще понять дельца. Он понимает финансовые интересы американцев, может это тоже использовать как козырь. У него уже есть опыт выстраивания долгосрочных партнерских отношений с администрацией Трампа первого срока его президентства. И можно даже сказать, что он является одним из самых америкоориентированных представителей российской элиты. BBC и Рейтер отмечали, что Дмитриев имеет достаточно тесные отношения с ключевыми членами команды Трампа. И, что немаловажно, он еще и родился и вел бизнес в Киеве. И, в общем-то, он согласен на себя принять роль такого громоотвода. Уже запускает запрещенный в России социальной сети опрос, полезны ли для мира хорошие отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. И, мы сейчас знаем, что есть патриотически настроенные объединения, которые выражают недовольство изменением курса. Да, и вот в случае провала переговоров, например, очень удобно переложить ответственность на него. Во время пандемии, например, РФПИ владел правами на экспорт вакцины и заключил довольно непрозрачную сделку с эмиратским принцем. Фонд дал и предоставил эксклюзивные права малоизвестной компании на дистрибуцию вакцины «Спутник V» в ряде стран. И в результате вакцины эти продавались через посредника по ценам примерно вдвое выше заявленных. Да, вот Гана покупала дозы по 19 долларов вместо 10. Тем самым шейху была обеспечена сверхприбыль. Рынок редкоземельных металлов я уже упоминала, да, сейчас как раз фонд изучает возможности партнерства со странами БРИКС, и здесь верстка очень хорошо подсветила его главных бенефициаров, там вообще все участки поделены между своими, да, это Росатом, Лукойл, Фосагро и другие. Конечно же, это увеличивает возможности реализации различных коррупционных схем. И здесь имеет значение непрозрачное распределение лицензий на добычу. Кроме того, были замечены представители этого бизнеса в связях с силовиками. Например, в кейсе Кантера в расследовании центра досье раскрывается, что его успех во многом обусловлен тайным партнерством с высокопоставленным разведчиком. Да, и вот такие силовые чиновники в сети. Они получают выгоду от коммерческих проектов в итоге. Да, ну и лоббистские связи и влияние на политику, то есть ключевые бенефициары рынка редкоземельных металлов. Это люди с политическим весом, которые могут превращать свое политическое влияние в итоге в источник обогащения. И, вероятно, именно они и пролоббировали идею привлечь США к совместным проектам, да, чтобы получить инвестиции, а также легитимность на Западе для своих активов.
Планы на Дмитриева большие. Россия намеревается с его помощью не только отменить санкции, но и вернуть американских инвесторов. Алена Вандышева говорит, что интерес США и России обоюдные. Не только пересобрать двусторонние отношения, но и получить мегаприбыль.
Того, если мы прошерстим открытые источники, найдем ли мы там подтверждение многомиллионных хищений, да, злоупотреблений в части распоряжения бюджетными средствами, которые лично совершены Кириллом Дмитриевым? Нет, не найдем. Но там очень много красных флагов. Да. Рынок редкоземельных металлов я уже упоминала. Да. Сейчас как раз фонд изучает возможности партнерства со странами БРИКС. И здесь Верстка очень хорошо подсветила его главных бенефициаров. Там вообще все участки поделены между своими, да, это Росатом, Лукойл, Фосагро и другие. Конечно же, это увеличивает возможности реализации различных коррупционных схем. И здесь имеет значение непрозрачное распределение лицензий на добычу. Кроме того, были замечены представители этого бизнеса в связях с силовиками. Например, в кейсе Кантера в расследовании центра досье раскрывается, что его успех во многом обусловлен тайным партнерством с высокопоставленным разведчиком. Да, и вот такие силовые чиновники в сети. И они в тени, прошу прощения, они получают выгоду от коммерческих проектов в итоге. Да, ну и лоббистские связи и влияние на политику, то есть ключевые бенефициары рынка редкоземельных металлов – это люди с политическим весом, которые могут превращать свое политическое влияние в итоге в источник обогащения. И, вероятно, именно они и пролоббировали идею привлечь США к совместным проектам, да, чтобы получить инвестиции, а также легитимность на Западе для своих активов.
Со мной на связи экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Я вас приветствую, Константин.
Здравствуйте.
Итак, глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с ключевыми членами администрации Дональда Трампа. По словам Дмитриева, США слышат позицию России и настроены на диалог. Внушает ли вам это какой-то оптимизм?
Ну, мне кажется, может быть, определенный оптимизм это и внушает. Но мне кажется, что основная проблема с прекращением войны, она в Москве, а не в Вашингтоне. Сколько угодно можно летать в Вашингтон и договариваться о чем-то с администрацией Трампа, но главный вопрос – это как сможет Кирилл Дмитриев договориться с Путиным, потому что Путин является главным препятствием к прекращению войны в Украине.
Но раз ему были делегированы какие-то полномочия, значит, он не зря же перелетел через океан, он с чем-то должен вернуться. И наверняка речь идет о каких-то сдвигах в положительную сторону. Или не так?
Мне кажется, что Россия пока не продемонстрировала никаких подвижек в своей позиции. По-прежнему заявляются те же самые абсурдные максималистские цели, которые заявлялись в начале войны. Они по-прежнему произносятся, по-прежнему выдвигаются те же самые невыполнимые, заведомо невыполнимые требования. Россия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине, несмотря на обещания, которые Путин, говорят, дал Трампу в их разговоре. Соответственно, я думаю, что Кирилл Дмитриев был послан в Вашингтон просто для того, чтобы повторить то, что Путин говорит уже 3 года, и что не слышат не потому, что не хотят слышать, а потому что это абсурдные требования.
Смотрите, миром в Украине не пахнет, вы об этом уже сказали. А какие большие бизнес-проекты могут быть реализованы США и Россией вне этой войны?
У России реально нет ничего, что можно было бы предложить США для сотрудничества, потому что и до войны торговля между Россией и США была совершенно минимальной. Там есть некоторые вещи, которые важны для России, есть в гораздо меньшей степени вещи, которые важны для США. Реально речь идет про единицы или, может быть, там десятки миллиардов долларов. Это совершенно ничтожная сумма для США. То есть мне кажется, что просто этот канал, этот предлог разговора о каких-то экономических вещах используется для того, чтобы еще раз передать Трампу, президенту Трампу, позицию Путина. Потому что, еще раз, мне кажется, что Путин ошибочно думает, что его не слышат. Его слышат, просто никто его абсурдные требования не собирается выполнять или не может выполнять.
Каковы перспективы «Северного потока-2»? Об этом Трамп говорил неоднократно.
Я думаю, что «Северный поток-2» закрыт навсегда.
Американские парламентарии грозят сборами в 500% для всех стран, покупающих российскую нефть и уран, если Россия откажется от мира. Решится ли Трамп на радикальные меры против Кремля или духу не хватит?
Мне кажется, что на эти меры президент Трамп не пойдет и не решится, что сколько вот времени Путин будет занимать свою провоенную агрессивную позицию, Трамп будет де-факто осуществлять поддержку этой позиции, то есть никакого серьезного наказания Путину за то, что он не хочет идти на мирные переговоры, не будет. В то же время надо понимать, что вот эти угрозы, они звучат страшно, но реально наложить такие вторичные санкции, чтобы они действительно как-то обрушили российскую экономику, не просто осложнили жизнь, а обрушили, это практически невозможно. У Трампа рычагов давления на Путина практически нет.
Хорошо, а военная экономика в России чувствует себя хорошо? Это долго может продолжаться?
Смотрите, экономика России чувствует себя плохо, в том смысле, что люди живут хуже, тратят на еду больше, тратят на то, на что они тратили раньше меньше, больше, используют товары худшего качества, то есть люди живут хуже. Но, конечно, никакой катастрофы пока не происходит. И если вспоминать предыдущий эпизод, когда неправильная экономическая политика привела к катастрофе, это экономический кризис, который привел к распаду Советского Союза 40 лет назад, надо понимать, что тогда вот эта неправильная политика, она продолжалась десятилетиями. То есть вот такого ухудшения уровня жизни, накопления диспропорции в экономике, лишние инвестиции в непродуктивные сферы, как военная сфера, вот это регрессивное импортозамещение, которое сейчас происходит, это может происходить еще много лет.
Константин, вы неоднократно подчеркивали, что Трампа окружают компетентные специалисты. Просчитывают ли они ответные тарифные удары от Европы и особенно от Китая? Уже Китай заявил о том, что он ответит 34% пошлин. Есть ли план «Б», если наступит мировой кризис?
Ну, смотрите, реальность любой экономической политики состоит в том, что бы ни говорили министры, что бы ни говорили советники, за экономическую политику отвечает тот, кто принимает решения. В комитете экономических советников Трампа сидят люди, некоторых я знаю лично, некоторых я не знаю лично, люди с большим послужным списком, демонстрирующим, что это компетентные специалисты. Я абсолютно уверен, что если президент Трамп обращается к своим экономическим советникам с просьбой просчитать последствия тарифов, вероятность того, что Китай ответит на тарифы, то, конечно, он получает высококвалифицированную экспертизу. Проблема в том, как он ее использует. Я думаю, что, принимая решение о введение тарифа 2 апреля, объявляет тарифную войну по существу всему миру, президент Трамп совершенно проигнорировал мнение тех, кто готовил для него экономическую экспертизу.
Введение убойных пошлин против Китая, Европы и других стран позволит ли вернуть производство в Америку, снизить налоги и дефицит бюджета?
Смотрите, введение тарифов, конечно, приведет к тому, что какое-то количество рабочих мест, которые покинули США в последние годы, вернутся, потому что будет дешевле производить в США. В то же время, если, скажем, производство майки стоит $2 во Вьетнаме, $20 в Западной Вирджинии, то нужно ввести тариф в 1000%, чтобы стало выгодно их там производить. То есть это просто выльется в то, что американские граждане будут платить больше за те товары, которые они покупают, что они станут беднее. Я думаю, что бюджетные результаты станут хуже, потому что, с одной стороны, появятся тарифные доходы, с другой стороны, у американских граждан из-за того, что они станут тратить больше денег на те товары, которые они продолжат покупать, у них останется меньше денег на покупку американских товаров, соответственно, будет меньше производства, будет меньше налогов. Я думаю, что бюджетные последствия такой тарифной политики будут отрицательными для бюджета. Соответственно, если не будет сокращения расходов, то бюджетный дефицит вырастет.
Кто тогда поднимет свой голос или поднимет, условно говоря, восстание? Потребитель рядовой или большой бизнес? Или политики? Против Трампа и его экономической политики?
Ну, мне трудно представить, чтобы то, что происходит сейчас, было поддержано американским избирателем. Уже опросы показывают, что те люди, которые, голоса которых оказались решающими, не ядерных трампистов, а вот тех людей, которые каждые 4 года решают, за кого им проголосовать, что эти люди уже начинают сожалеть о том, что проголосовали 4 месяца назад за Трампа. Я думаю, что через 1.5 года на промежуточных выборах в Конгресс победят демократы, что существенно ограничит возможности того, что делает президент. А через 4 года, если фондовый рынок не начнет восстанавливаться, если будет продолжаться такая тарифная политика, будут расти цены в результате тарифной политики, то у демократических кандидатов отличные шансы на легкую победу на президентских выборах.
Константин, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.